Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре пятница, 5 января 2018 года. Точка зрения. В древности искусство передвижения на лыжах очень ценилось у северных народов. Свидетельства тому можно отыскать в эпосе финнов, карелов, ненцев. Описывая подвиги богатырей, народные сказители нередко упоминают об их умении ходить на лыжах. Есть также упоминания о состязаниях лыжников, в ходе которых выбирались более ловкие и быстрые охотники. Подобные навыки определяли успех в охоте, а отсюда и процветание племени. В современное время лыжная подготовка тоже имеет большое значение. Сегодня об этом мы говорим с тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы «Темп» Андреем Владимировичем Степаненко.
Лыжи – это древнейший способ передвижения по снегу с помощью, так сказать, приспособления лыж и палочек. Тут я недавно прочитал информацию, что лыжу нашли, датируемую 1300 лет тому назад, которые лыжи. То есть это когда начали впервые использовать. Первые лыжи использовали в основном охотники и северные народы. У нас это Норвегия, финны, славяне. Сначала были лыжи в широких, чтобы не провалились по снегу, так сказать, вступающий шаг использовался. А потом со временем начало уже это формироваться больше как спортивное направление вышло, как охотничье спортивное направление. Современные лыжи у нас, получается, есть лыжные гонки, где именно бегут по специально подготовленной трассе с помощью лыж и лыжных палок на дистанцию. Дистанции, они различаются, в общем, от 800 метров, это спринт, и до 50 километров, это марафон, бегают. Есть другие лыжные виды спорта, там прыжки с трамплина, биатлон, когда стреляющие лыжники их еще называют, потом дуатлон, когда прыжок с трамплина, а потом лыжная гонка идет. У нас на нашей местности в данный момент занимаемся только лыжными гонками по нашим условиям, то есть именно прохождение дистанции на лыжах, определенной дистанции именно за минимальный отрезок времени, так сказать, чтобы выиграть.
Что входит в лыжные гонки, то есть если начинать с подготовки?
Физическая подготовка. Лыжники тренируются летом, сразу говорю. Современные лыжники, особенно суперпрофессионалы. Мы в наших условиях стараемся основную подготовку проводить летнюю, для того, чтобы повысить именно, очень важна у лыжников выносливость.
То есть сани летом мы готовим?
Да, сани летом готовим, точнее организм подготовим именно к нагрузке летом. Но это уже кто более продвинутый. Маленькие дети, конечно, не больше занимаются зимой. Летом мы занимаемся, получается, беговые, бегаем, прыгаем очень много, потом специальные упражнения для имитации, то есть подготовка организма для передвижения на лыжах, то есть специальные позы занимаются, затем есть у нас, так сказать, еще и называют их лыжи на колесиках, лыжероллер, на них ребята оттачивают свою технику передвижения на лыжах, это те, кто уже более продвинутый, так сказать, лыжник. Потом просто очень много различных подвижных игр для развития координации, потому что лыжи требуют довольно хорошего развития вестибулярного аппарата, потому что одноопорное скольжение для человека это неестественно, когда он на одной ноге стоит и движется вперед. И поэтому для этого нужно очень хорошо чувство равновесия иметь. Уже с выпадением снега мы переходим на лыжи сами. Тут уже в основном нарабатывается именно техника ходов, шлифуется, укрепляется сердечно-сосудистая система, потом легкие, потому что лыжник потребляет очень много кислорода, и ему нужно уметь весь этот энергетический потенциал вкладывать в дистанцию. Средняя, например, тренировка у лыжника, у нас у ребят, которые занимаются 14-15 лет, это полтора часа мы занимаемся на лыжах. Может быть, даже не именно лыжами, а вот именно специальная подготовка, и потом уже общая физическая подготовка, и потом какие-то технические моменты отрабатываем обязательно.
Перейдем к инвентарю.
Инвентарь. У нас есть для массового пользования инвентарь, больше как туристический, для прогулок, а есть именно гоночный инвентарь. Разница в цене такая же, как между...
самолетом и...
Ну нет, я все время привожу. Можно взять автомобиль, автомобиль простого класса, который стоит там определенную сумму денег, а можно гоночный, подготовленный специальный. Вроде и то автомобиль, а едут-то по-разному. Также с лыжами. Для широкого пользования лыжи, они спокойные, не сильно скользящие, они пошире по своей конструкции. И человек, который начинающий, турист, на них передвигаться спокойно, то есть он не боится упасть, что они не сильно скользящие. Хорошие, качественные лыжи, уже гоночные, они имеют очень хорошее скольжение. И лыжнику поэтому надо прилагать меньше усилий для развития большей скорости. И многие, я вот на своем пути видел, приходят и просят, дайте мне те, которые лучше скользят. А без должной подготовки лыжи просто-напросто человеку убегают. Это я шучу. Говорю, ну вот опять лыжи от тебя убежали. Что человек просто не подготовлен к тому, что лыжи хорошо скользят, они просто вперед не укатываются, а он падает на спину просто-напросто из-за того, что не ожидал, что такая скорость у лыж скольжения. А те ребята, наоборот, кто уже научился хорошо скользить, когда они берут более простые лыжи, которые хуже скользят, им наоборот неудобно, они привыкли уже вкладываться в скольжение, а не в то, что они на месте топчутся, а скольжения нет. Вот. В лыжном инвентаре, по идее, у нас всего 3 детали, точнее даже 4. Лыжи, крепление, ботинки и палочки. То есть вот эти вот 4 составных, основные детали для занятия лыжным спортом.
С какого возраста у вас занимаются дети и сейчас количество их?
Лыжники маленькие, которые с первого класса, их 18 человек. Полиатлонисты, лыжники полиатлонисты у нас именно считается. Группа ОФП есть, ребята продленного дня, но мы с ними там больше именно лыжная направленность, их 16 человек. Конечно, не все приходят, то может. Потом средняя группа лыжники полиатлонисты, их 12 человек. И старшая группа, там уже возраст идет у нас, именно спортивно-оздоровительная группа лыжников, там идет возраст от 14 до 56 лет, получается, если я не ошибаюсь. Вот у нас активный такой человек приходит, занимается на лыжах, ему нравится.
В завершение нашей беседы, что развивают лыжи?
Основное, я считаю, в лыжах это закалка организма, потому что мы занимаемся в условиях все равно не то что экстремальных, а в холодных зимних условиях, когда организму предъявляются требования для того, чтобы он становился сильнее. Все равно мороз, ветер, снег – это требования к организму. Плюс в лыжах участвует почти 100% мышечного аппарата, то есть это вид на выносливость. Это как бы из тех видов немногих, которые действительно почти все группы мышц задействованы. Человек, получается, равномерно полностью развивается, не однобоко, так сказать. Это вот выносливость. Очень много лыжники удивляет и быстроте, потому что взрывная сила нужна очень сильная, хорошая, чтобы делать ускорение. Потому что лыжники – это единственные спортсмены, которые могут бежать, например, гонку 30 километров почти с максимальной скоростью. И в конце еще выдавать там на последнем километре спринтерскую скорость максимальную для того, чтобы победить.
Финишировать, да?
Финишировать, да, финиш сделать. С одной стороны, посмотришь, ну что, бегут да бегут. А если приглядеться, сколько сил и труда положено на то, чтобы бежать, сторонний человек скажет, ну что это лыжи? Я говорю, всегда попробуй пробежать 10 километров за время, просто на время, и почувствуй, что это такое. Один минус, ну не минус, к сожалению, в школе к лыжной подготовке подходит лишь бы провести, так сказать. Многие ребята приходят, даже старшие классы, фактически не умеют передвигаться на лыжах. Какие-то базовые минимальные навыки есть, и, к сожалению, это многих отвращает от лыж. Им кажется, что это тяжело. На самом деле, достаточно 2-3 месяцев, чтобы освоить основные навыки передвижения на лыжах и получать от этого удовольствие.
Понятно. Тогда завершим нашу беседу на такой мажорной ноте.
Да, положительной.
Такой положительной. Да, побольше побед, но чтобы путь к этим победам, конечно, шел через постоянные тренировки. На тему дня. К лицам с неурегулированным правовым статусом относятся дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве Советского Союза, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. Также это дееспособные дети, дети, не достигшие возраста 18 лет, совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой. Данные категории граждан должны не иметь гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. А также к таким лицам относятся люди, имеющие гражданство бывшего Советского Союза, получившие паспорт гражданина России Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органам, ведающим делами о гражданстве РФ, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющей гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. Вышеуказанные лица могут урегулировать свой правовой статус на основании волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство. Данные лица принимаются в гражданство без учета требования о соблюдении ими следующих условий. Во-первых, проживание со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство в течение 5 лет непрерывно. Во-вторых, наличие законного источника средств к существованию. В-третьих, владение русским языком. Порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.
Дорога к храму. Рождество Христово не менее волшебный и красивый религиозный праздник, нежели Новый год. Существуют старинные обычаи и традиции его проведения. Непременно это связано с библейскими рассказами. Как празднуется этот день? Что важно не забыть и сделать в Рождество? В сочельник 6 января, день самого строгого поста и канун Рождества, люди не ели целый день, дожидаясь появления первой Вифлеемской звезды, которая возвестила рождение Спасителя. Именно этим фактом и воспользовался на ужине с императрицей сочельник великий полководец Суворов. По наветам завистников, императрица задержала пожалование ему звезды ордена Андрея Первозванного. Когда сели за стол, Суворов даже не снял салфетки с тарелки. Государыня, заметив это, спросила причины. «Звезды не вижу, Ваше Величество», — ответил полководец. Императрица, усмехнувшись, встала из-за стола, взяла свою Андреевскую звезду и положила Суворову на тарелку, сказав: «Ну теперь кушать-то будете, граф?» В 19 веке перед Рождеством обязательно нужно было купить елку на базаре. Выбор зеленого дерева был особой традицией. Заодно всегда покупали сбитень и калач. Елку наряжали так, чтобы младшие члены семьи это не видели. Обычно, когда малыши засыпали. Дерево обвешивали игрушками, которые потом раздавали после забав. Обязательными были детские подарки под елкой. Костюмы на детских рождественских праздниках раздавались хозяевами дома. Часто это был только бумажный головной убор, чепчик, шляпка, треуголка, жакейский картуз. Меняться костюмами не полагалось. Канун Рождества и Святки до 19 января считались днями особой благотворительности и участливости по отношению к тем, кто по каким-то причинам не может отмечать такой великий праздник. В эти дни старались посещать больных, заключенных и дарить им подарки. С первого дня Рождества по старинному обычаю все ходили друг к другу в гости, поздравляли. В канун Рождества в сочельник главной едой была кутья – зерна пшеницы с примесью сока из конопляного семени или меда, а также взвар, компот из сухих плодов и ягод. Это ставили под иконы на подстилке сена, ели до всеношной. Как только наступал праздник Рождества, все начинали разговляться. Тогда готовили богатый стол, символом которого являлась свинина. Старались к Рождеству вырастить небольшого поросенка и зажарить его полностью, чтобы поставить на стол. Но поставить на рождественский стол можно было все, что только позволял достаток хозяев. Один из благотворительных обрядов – раздача свиных осколков, мелких кусочков мороженой свинины нищим и малоимущим. Что дарили в давние времена на Рождество? Ответ может быть абсолютно краток. Все. Каких-либо норм в этом плане не существовало. Если только в какой-нибудь отдельной семье могли возникнуть свои собственные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Есть традиция дарить и открытки. На них обычно изображены рождественские сюжеты. Есть надписи «С Рождеством Христовым». Новогодняя волшебная ночь – лишь начало продолжительных праздников. Затем Рождество, Святки, Крещение Господне. Нужно в эти дни быть веселым, добрым, одаривать родных, окружающих теплыми словами, подарками. И тогда весь год будет на сердце успокоение и радость. Одна из рождественских традиций – петь колядки на Рождество. Этот ранее языческий обычай с принятием христианства превратился в прославление Иисуса Христа. Слова таких песен нехитрые, легко запоминаются. Произнося их нараспев, словно окунаешься в историю историю православных празднеств и торжеств. Попробуйте спеть и вы. Ходит коляда по святым вечерам, заходит коляда во Павлы село, собирайся, селяне, будем с колядой, открывайте сундучок, доставайте пятачок, открывайте коробейники, доставайте копейки, подходи, не робей, сейчас народ потешим, кто будет чертом, а кто лешим, а кто никем не хочет, пусть за пятак хохочет. Приходила коляда накануне Рождества, кто даст пирога, тому полон хлев скота, а вин с овсом, жеребца с хвостом, кто не даст пирога, тому куричья нога, пест да лопата, корова горбата. Ныне ангел нам спустился и пропел: Христос родился, мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить. Вот идем мы, пастухи, прощены нам все грехи, к дому путь свой правим, Христа Бога славим. Обряд коледования все еще популярен в народе, хотя уже успел утратить свой изначальный смысл. Если вы не успеете спеть колядки на Рождество, не расстраивайтесь. Впереди еще 12 дней святок. С праздниками вас, дорогие радиослушатели! У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
На территории Тюменской области остается значительным число ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. С начала года зарегистрировано 250 дорожных аварий по вине нетрезвых водителей, в которых 59 человек погибли и 317 получили различные травмы. На территории Тюменской области с 22 декабря 2017 по 10 января 2018 года проводится кампания социальной рекламы «За руль с трезвой головой». Проводится широкая разъяснительная работа с использованием СМИ, наружной рекламы, рекламы в общественном транспорте и торговых центрах, возможностей общественных организаций, товариществ, собственников жилья и других о нетерпимости общества к фактам управления транспортом в состоянии опьянения. В местах массового притяжения граждан будут размещаться плакаты «Трезвые рулят» на АЗС, в торговых центрах и других местах. Сотрудниками ГИБДД распространяются памятки на указанную тематику среди участников дорожного движения. Наряды ДПС активизируют работу по выявлению фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения. Привлекаются для участия в данной деятельности дружинники, общественность. Проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Шимский, капитан полиции Роман Гультяев.
Информация для вас. В Тюменской области с 2018 года вводится федеральная ежемесячная выплата в связи с рождением, усыновлением первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Эту тему прокомментировала заведующий отделением срочных социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория» Галина Николаевна Черепкова. Она пояснила, что право на получение указанной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден, усыновлен после 1 января 2018 года и является гражданином России. И если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года предшествующего году обращения за выплатой. Для Тюменской области это 16 818 рублей при обращении за выплатой в нынешнем году. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребенка рассчитывается, исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, которые предшествуют месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты составляет размер прожиточного минимума для детей, установленный в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. На текущий год в Тюменской области размер ежемесячной выплаты составит 10 832 рубля. Выплата назначается сроком на 1 год. По истечении необходимо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком 1,5 лет, а также предоставить документы, копии документов, сведения, необходимые для ее назначения. Заявление о назначении выплаты подается гражданином по месту жительства в органы социальной защиты населения в электронной форме через региональный портал www.uslugi.admtyumen.ru. Это самый быстрый способ оформления выплаты. Либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Информацию о выплате, об адресах, телефонах территориальных органов социальной защиты защиты населения, учреждений социального обслуживания населения можно получить по телефонам 8 34 52 68 88 86, 8 800 112 90, 8 34 52 56 63 30, а также на сайте centrmsp72.ru в разделе «Информация». У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.